Отца и Сына, и Святого Духа. Сегодня мы с вами, дорогие братья и сестры, прославляем и празднуем память святых отцев Первого Вселенского Собора, который произошел в 325 году в Малоазийском граде Никея. Некогда этот небольшой городок был даже столицей Византийской империи, впрочем, в весьма короткое время. Но этот город для каждого православного христианина близок и ведом прежде всего потому, что в нем произошли два вселенских собора, первый и седьмой, которые запечатлели истину святого православия. И сегодня празднуя и прославляя память святых 318 отцов Первого Вселенского Собора, мы благоговейно чтим их святую память, поскольку они своим богомыслием, своей ревностью о Господе, они защитили чистоту святого православия. И даже до сегодняшнего дня, до днесь, мы с вами, прославляя их святую память, благоговейно воспоминаем те подвиги, которые подъяли на себя эти святые благословенные мужи. Это были поистине герои духа, это были исполины веры, поскольку многие из них еще незадолго до Первого Собора, Первого Вселенского Собора, были узниками за веру Христову. Многие из них претерпели лютые страдания и муки, и имена этих святых угодников Божиих настолько близки, родны и дороги слуху каждого православного верующего человека. О многих мы знаем с вами вне контекста этого собора, поскольку они своей жизнью стяжали великий подвиг благочестия, святости и чудотворения, как следствие исходящего из этого. Это имена святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мирликийского. Это имя святителя Спиридона Тримифунского. Конечно же, в центре этого дивного святительского собора стоит имя святителя Афанасия Александрийского, которого церковь по праву именует великим. Это имя Осии Кардубского, святителя Евстафия Антиохийского, священномученика Ипатия Гангерского и многих и многих иных святых угодников Божиих, память которых церковь вполне самостоятельно чтит и прославляет. А сегодня мы чтим эти святые имена в соборе тех святых угодников Божиих, которые отстаивали и утвердили веру святого православия на Первом Вселенском соборе. Мы знаем с вами, что первые три века христианства церковь одолевалась внешними скорбями, внешними гонениями. Римская империя гнала церковь Христову всеми возможными способами и средствами. И мы знаем с вами, что бесчислен сонм тех страдальцев за веру Христову, пострадавших во время этого трехвекового гонения. Потом уже, спустя много столетий, эти гонения возобновились на Церковь Христову уже в пределах нашего с вами славного и многострадального Отечества. Но когда равноапостольный император Константин на так называемом Медиоланском или Миланском, Медиоланским эдиктом 313 года утвердил православие как государственную религию, вот только лишь благодаря этому акту равноапостольного государя гонения на христиан прекратились. Наступила новая эра не только в жизни христиан, но даже и понимание государя как верховного правителя того или иного государства. того или иного народа приобрело совершенно иной смысл и иное содержание, начиная с равноапостольного Константина, государь стал быть ответственным не только за благосостояние экономическое, финансовое своего народа, но прежде всего он заботился о спасении душ веренных ему людей, потом преемником, ярчайшим преемником, спустя немногое время стал иной император византийский, Юстиниан Великий, который построил знаменитую Софию Константинопольскую как самый главный храм христианского мира. И именно он составил это удивительное свидетельство его благочестия, тропарь этому храму. Мы знаем с вами, что есть тропарь тому или иному празднику, тому или иному церковному событию, празднованию того или иного святого, а благочестивый император Юстиниан составил тропарь храму Святой Софии, и церковь вобрала в себя это удивительное гимнографическое произведение, и за каждой божественной литургией мы с вами слышим этот удивительный тропарь, который был написан в честь Святой Софии, премудрости Божией, главного храма христианского мира. Это песнопение, которое совершается за каждой божественной литургией. «Единородный Сыне». Вот именно эти слова принадлежат императору Юстиниану как достойному и доброму преемнику своего равноапостольного предшественника императора Константина. С тех пор в христианском понимании призвание быть правителем своего народа прежде всего сводится к самой главной миссии и главному содержанию этого правления. Прежде всего, как об этом уже было сказано, пищись и заботиться о спасении бессмертной души своих верно подданных. И, казалось бы, миновали 3 века лютых, беспримерных до того времени гонений на христиан. Казалось бы, торжество православия должно было бы утвердиться и укрепиться в сознании многих и многих верующих во Христа. Но враг рода человеческого, человека-убийца из кони, дьявол, который потерпел поражение от того, что гонения на христиан завершились, стал изыскивать совершенно иные пути для того, чтобы раздирать Церковь Христову. И он это стал делать не внешне, а внутри, изнутри самой Церкви. И начались возникать всевозможные лжеучения, еретические заблуждения. И одним из таковых стало арианское злохуление, воздымающее свою пету на божество второй ипостаси Святой Живоначальной Троицы, Сына Божьего, Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Арий был Александрийским пресвитером. Это был чрезвычайно талантливейший человек, образованнейший для своего времени. Он был блистательным проповедником. Говорят о том, что он даже стихи складывал, то есть для современников он еще был еще и незаурядным поэтом, и многими другими достоинствами и внешними талантами отличался этот александрийский священник. Но вот именно в сознании этого гордого, а он именно был гордым, надменным, тщеславным, самолюбивым человеком, зашла мысль о том, чтобы как-то более доступно, что ли, предложить евангельское учение народу, переложить его. Мы знаем с вами иные попытки в истории человечества, когда горделивый ум, полагаясь на свое собственное понимание и самосознание, пытались эти попытки осуществлять. Известен и в нашей с вами истории, и в литературном мире граф Лев Толстой, который тоже, пытаясь именно своим разумением перетолковать Евангелие Христово для простого обычного народа, во что это выродилось? В обыкновенную, примитивную, банальную секту. То же самое произошло и в случае с Арием, злохулителем, который настолько увлек своим безумным нововведением людей, которые окружали его, которые доверяли ему, что многие-многие пленились этой ересью и стали ее, в свою очередь, распространять вокруг себя. То есть целая беда возникла внутри церкви, новое, чуждое, совершенно безумное учение о том, что Христос не является истинным Богом, а лишь совершенным творением Бога, стало пленять умы многих и многих людей. Многие даже впоследствии, даже царственные особы пленялись этим злохулением и тем самым ставили себя вне Церкви Христовой. То есть, как некая раковая опухоль, эта ересь стала охватывать все большее и большее число людей, верующих во Христа. И вот тогда сознанием церкви в лице епископов, святителей и всех правомыслящих христиан возникла необходимость созыва этого собора, который мог бы соборным разумом опровергнуть нечестие злочестивого еретика. Этот собор по настоянию императора Константина был собран, как об этом было уже сказано, в Никее в 325 году. Из разных мест, претерпевая всевозможные сложности пути, отцы в числом, как об этом тоже было сказано, 318 епископов собрались в Никее для того, чтобы сокрушить это нечестивое учение арианское. Рассказывают летописцы и свидетели, что кем были участники этого собора. В самом начале, произнося имена некоторых из них, я упомянул о том, что они, многие из них, были еще свидетелями недавних гонений на Церковь Христову. Иные из них были с выколотыми глазами, иные из них были с отрубленными руками или ногами, то есть изуродованные этой злобою дьявола, который обрушивал свою ненависть на Церковь Христову. И повествуют историки о том, что когда эти исповедники и герои Духа заходили в залу, где должен был проходить собор Вселенский, император Константин, сойдя с своего царского места, подбегал к этим страдальцам Христовым и лобызал их раны, свидетельствуя вот то, чем они явили истину Христову. Поистине они были свидетелями истины Христовой, потому что никто иной не мог так безусловно и авторитетно настаивать на чистоте святого православия, как они, потому что они страданиями своими засвидетельствовали чистоту святого православия. Мы знаем с вами множество примеров, связанных с теми прениями, которые проходили на Первом Вселенском Соборе. Мы знаем с вами, что ревность о Боге, дерзновенное свидетельство о Христе как истинном Боге подвигло святителя Мирликийского Николая даже пойти на некую крайнюю меру. Мы знаем с вами, что он ударил по щеке этого злохулителя, который изрыгал из себя хулы и всякую нечистоту на Сына Божьего. Мы знаем с вами дивное, удивительное, непостижимое сознанием человеческим чудо, которое засвидетельствовал святитель Спиридон Тримифунский, который необыкновенным чудом явил триединство Святой Живоначальной Троицы. Многие и многие поусердствовали в том, чтобы запечатлеть истину святого православия. Арий был посрамлен. Эта ересь была осуждена отцами Первого Вселенского Собора. А кроме прочих деяний этого дивного Вселенского Собора является составление первой части символа веры, который мы с вами исповедуем, начиная день свой с молитвы, потому что не случайно именно этими словесами начинается чтение утренних молитв. Не случайно, что за каждой божественной литургией мы с вами едиными устами и единым сердцем свидетельствуем эту веру, веру апостольскую, веру отеческую, веру православную, веру, которая вселенную утвердила. Не случайно потому, что мы Богу говорим, что только лишь в том случае, Господи, мы можем быть причастниками пречистых тайн Твоих, если мы право верим в Тебя, если мы право исповедуем. Сейчас очень многие люди в силу духовного расслабления, в силу вот такого некоего безразличия и равнодушия, говорят им, что не важно, как веровать человеку. Все веры, они, в общем-то, говорят об одном, они все говорят и свидетельствуют о добром, о хорошем, о светлом и так далее, о Боге. Поэтому это не имеет значения. Все люди в этом смысле равны в своих взглядах и убеждениях. Это глубочайшее заблуждение. Потому что истин даже двух не может быть. Не говоря уже о чем-то большем, она одна. И та истина, которую Христос Спаситель своим воплощением принес в мир, та истина, которая была распята на кресте, она является единственной и непреложной, и непререкаемой. Ибо так Бог возлюбил мир, что и Сына Своего Единородного отдал на смерть, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Говорит нам Евангелие, евангелист Иоанн Богослов. И мы с вами, дорогие братья и сестры, должны не поддаваться ветрам всевозможных современных каких-то вот либеральных взглядов и убеждений. Дескать, каждый человек вправе исповедовать то, что ему близко и дорого. В конце концов, это остается на совести каждого человека. Нам же с вами, православным людям, должно знать и твердо и несомненно исповедовать ту веру, которую Христос, Спаситель, принес на землю. Сегодня мы с вами слышали в апостольском чтении замечательные глаголы. Апостол Павел перед тем, как ему отправиться в Иерусалим для претерпения страданий, мучений и уз, он произнес такие пророческие слова, обращаясь к первым христианам, говоря, что и из вас, братья, восстанут лютые волки, которые будут превратно учить о Христе для того, чтобы погубить избранных. Восстанут лютые волки, и мы должны знать о том, что те, которые нечестиво, которые в заблуждении своего гордого надменного ума нас отвращают от чистоты и непреложности святого православия, поистине являются лютыми волками. И нам должно не только об этом слышать и к сведению своему это принимать, а исследовать Писание и стоять в вере отцы преданных, в вере православной и быть неколеблемыми в исповедании святого православия. Мы видим с вами величайшие примеры святых угодников Божиих, которые являют нам образец того, каким должен быть христианин. Мы скажем, все это касается чего-то более древнего. Да, мы восторгаемся и восхищаемся примерами этих святых угодников Божиих, святителей, преподобных и праведных. Но вот в наше время все совершенно иное, и все совершенно по-другому оценивается и воспринимается. Но ведь многие из вас, большая часть здесь присутствующих, прекрасно помнят, что произошло и что, наверное, не могло не ошеломить сознание каждого человека. Вот буквально несколько недель тому назад праздновалось, ну, с позволения, сказать, воспоминалось, так, наверное, будет правильнее говорить, 20-летие мученической смерти воина Евгения Родионова, солдатика, который был убит в Первой Чеченской войне в 1996 году. Кто-то из вас помнит прекрасное это страшное событие. Что произошло? Мы помним о том, какая была политическая нестабильность и так далее, какая была братоубийственная война и прочее вот в это время. Так вот, солдатик, которому было 18 лет, мальчик, который до этого даже в церковь не ходил, он просто был крещенным и крестик на себе носил, он попал в плен чеченам. От него стали требовать снять этот крест. Этот мальчик не снял себе этот крест, ему голову отрезали. Его сначала били. Били изощренно, чудовищно, совершенно непередаваемо, как его били. Все это фиксировали и снимали на видеокамеру. Только для того, чтобы он снял с себя крест. Он не снял с себя крест. Ему голову отрезали штык-ножом. Как это просто даже не в сознание, как бы, так сказать, да, вот не укладывается. Потом эту видеокассету с крестиком отправили его матери, чтобы она посмотрела. Этот мальчик не отрекся от Христа. О чем это говорит? Хотя другие рядом с ним отрекались и кричали «Аллах Акбар!», а он не отрекся. Его никто особенно не воспитывал, в церковь особенно не ходил. Просто был крещенным. Но для него было невозможно снять с себя крест. А мы говорим, что это все в глубоком прошлом. Это все осталось там, где-то позади. Это, да, это дела давно минувших дней. Да, так сказать, предание старины минувшей. Ничего подобного. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы видим пример. Или вот другой пример. Он, конечно, по времени, так сказать, на три столетия, как бы, так сказать, отдален от приведен только что пример. В 17 веке есть такой в Сибири. Вот многие из вас, кто был в Сибири, знают, что в любом сибирском храме есть икона мученика Василия Мангазейского. Такой юноша, молодой человек. Вот он очень почитается в Сибири. Нам-то он, может быть, не очень это имя знакомо, только особенно там, как-то любящим читать жития святых и так далее. А вот в Сибири его все почитают. Этого юного человека, Василия Мангазейского, который был обыкновенным, простым, вот как это назвать, он работал таким продавцом в лавке у богатого купца. Но он был благочестивым, очень богобоязненным человеком. У своего хозяина он отпросился в храм, потому что в деревне, где он работал этим лавочником, не было храма. Он пошел в какое-то в село, где был храм, на Пасху. Он ушел, а в это время ограбили лавку. И хозяин посчитал, что это, наверное, сделал его вот этот продавец, этот торговец Василий. Он тут же послал за ним, так сказать, вот слуг, чтобы его привели, чтобы он дал ответ за нанесенное, там, так сказать, вот такое, да, нанесенный ущерб. А шла пасхальная служба. Как православный человек может уйти из церкви? Он остался на службе, сказал, что ну, я не могу, я уже вот литургия совершается, куда же я могу пойти? И он уже, а хозяин еще более утвердился, значит, раз не идет, значит, он виноват. Значит, он и есть вор. Так вот, когда этот Василий, юноша, вернулся, он его забил до смерти. Но вот церковь его знает как мученика Василия. Казалось бы, благополучное православное время, вот такой страдалец Христов. За что? То, что он не оставил церкви Божией и не ушел по первому зову своего хозяина. Потому что Христос для него был гораздо важнее. К чему все это говорю? Какое отношение имеют святые отцы Первого Вселенского Собора к тем примерам, которые мы только что приведены были? Совершенно понятно и совершенно очевидно. Дорогие братья и сестры, умереть за Христа – это великая честь. Это далеко не каждому Бог дарует такую честь. Это, наверное, это самое величайшее свидетельство о Христе. Выше этого нет ничего. Все остальное – преподобничество, учительство, проповедничество, какое-то иное благочестивое времяпрепровождение своей земной жизни – это все уже вторично. А вот эти люди, они жизнь свою за Христа не пожалели отдать. И, следовательно, вот им верить не только можно, но и должно. И вот мы видим сегодня эти замечательные примеры одних отцов, которые защищали неколеблемо веру православную, чистоту ее, и даже до страданий, потому что вернемся к первоначальной мысли сегодняшнего разговора нашего с вами. Несмотря на то, что Первый Вселенский Собор одержал победу над Арием, потом все равно эта ересь с новой силой вспыхнула, и еще большее число безумствующих умов увлекло за собой. Повторяю, даже и императоры, и цари увлекались этой ересью, но оставались те, пусть немногие, которые хранили чистоту и исповедание святого православия. Как помните, священномученик Ермоген, патриарх московский, мы недавно праздновали его святую память, как он говорил, будучи заключенным в чудовом монастыре, где он умер голодной смертью, он говорил всем: «Всех благословляю умереть за святое православие, за ту Богом данную веру, хранить ее непогрешимо, в чистоте, не идя на поводу у ветров времени сего, а хранить и быть верным тому, что Христос принес на эту землю своей смертью и своим тридневным воскресением». Так вот, будем, дорогие братья и сестры, верны вере православной, вере Христовой. Будем взирать на подвиги и древних святых угодников Божиих, и угодников Божиих современных нам, тому же самому убиенному воину Евгению, который пострадал за Христа, но не отрекся от него, не отказался. Ведь можно было сказать: ну, Господи, какая разница? Ну, скажу я словами, что не верую в Тебя, отрекаюсь, и крест себя сниму, а потом вновь на себя его одену. У него даже мысли не было, чтобы так поступить и отказаться. Потому что Господь и Владыка говорит, я даже не думаю, что этот воин Евгений знал эти евангельские слова, но нутром своим, всем своим существом исповедовал это. Потому что Господь говорит: кто постыдится меня в этом роде грешном и прелюбодейном, того и я постыжусь пред Отцом моим Небесным и пред ангелами. А кто не постыдится меня и слов моих в этом роде грешном и прелюбодейном, того и я не постыжусь пред Отцом моим и ангелами. Да не устыдимся, дорогие братья и сестры, веры нашей, прославим ее своей жизнью, своими делами добрыми и милосердными, покаянием в своих грехах и исправлением своей жизни, чего досподобие всех нас, Господи, удостоиться и наследовать ту радость, которую Бог уготовил любящим Его прежде сложения мира, той радости, которой сподобились святые отцы Первого Никейского Вселенского Собора, святой мученик Василий Монтазинский и святой воин Евгений Родионов, прославивший твердостью своего упования Христа Спасителя. Аминь.